Дорогой Иисус, я прошу Тебя, пусть все это время не пройдет, как развлекательный концерт. Отец, больше всего я прошу Тебя, после того, как все закончится, пусть самое реальное и настоящее начнется. Я знаю одно, Отец, что без ингредиентов боли движение вперед невозможно. Если нас не коснулось настоящее сострадание по этим людям, то наш энтузиазм закончится через неделю. И поэтому я прошу, Отец, ты видишь каждое сердце в этом зале, которая не приехала сюда просто впихнуть в свой рот очередную дозу информации, которая ничего не произведет. Я молю о тех, которые здесь для того, чтобы быть жертвой для Тебя. Я прошу Тебя, захвати сердца настолько, что даже при всех наших непониманиях мы сами не сможем покинуть, даже желая не сможем покинуть. Захвати нас настолько сильно, что при всех усилиях, при всех ошибках, эта боль и эта тяга будет сильнее всего, что выйдет против нас. Господь, народ Молдовы достоин, Господь, великого пробуждения. Сколько лет можно наблюдать за религиозной коррупцией, обманом, ложью и манипуляцией? Бог в нашем сердце стенает крик по истине, Отец. Пусть поднимутся те, кому не нужны портфели, деньги или популярность. Пусть поднимутся те, у которых есть боль по погибающему народу этой земли. Отец, я прошу Тебя, покрой нас собой. Мы объелись конференции, которые идут в никуда. Мы достаточно потратили своей жизни попусту. Но не это, не здесь и не сейчас. Это реальная, Господь мой, встреча нас вместе. Это реальная атмосфера, в которой Ты сейчас восстанавливаешь жажду, голод и приносишь часть своей боли, своего сердца. Захвати нас, я прошу Тебя. Захвати нас своей болью и своей любовью во имя Иисуса. Аминь. Обнимите друг друга себя. Благословите. Спасибо команде, спасибо музыканты, спасибо ребята. Мы одна большая семья. Так, семья, четвертое служение. Каждая тема стратегически направлена на то, чтобы разрушить определенные твердыни в твоем разуме и в этом регионе. Каждая тема стратегически высвечивает вещи или даже подтверждает то, что ты понимал очень давно. Но сейчас просто ты абсолютно понимаешь, что это оно и это время перемена. Поэтому четвертая тема, я пойду в одну из очень важных моментов, я скажу, очень важный момент, который был в моей жизни. И я так скажу, те люди, которые не поняли или не войдут в то, что я сейчас буду говорить, я хочу вашу предельную, ваше внимание, серьезность. Пожалуйста, отложите все, что вы делаете, потому что эта тема, она реально должна тебя взять твое внимание и сердце. Я помню, у меня был вопрос к Богу, почему такое большое количество людей имеют обещание от Бога, но не входят в это обещание. Как много людей призваны Богом. Это не шутка. Я встречаюсь с массами людей, которые призваны Богом, но не входят в свое призвание. И очень много лет назад у меня появился очень серьезный вопрос. Семья, почему? Есть некоторые моменты, которые влияют на это. Мы о них говорили, если не говорили, то поговорим попозже. Но есть один очень важный момент. И в этом моменте проверяется по-настоящему твое сердце, насколько сильно ты хочешь. Ведь все хотели бы, если бы это было быстро, и достижимо моментально. Все бы без разговора стали чемпионами, если бы это было на протяжении, знаете, вот буквально коротенького времени и пару молитв, пару постов, пару каких-то там, знаете, давлений на царство тьмы, и все, и ты раз и понеслась. Оказывается, не так-то было. Оказывается, чем больше твое призвание, тем больше ада выходит против тебя. Чем больше твоя мечта, которая помещена Богом в твое сердце, тем больше кошмаров вокруг твоих обстоятельств. Ты думаешь, Бога, Боже, порой такие, как я, вообще чего-то достигают. Потому что чем больше помещает Бог в тебя чего-то, тем больше атак на твою жизнь. И это не шутка. Сатана намного серьезнее относится к твоей мечте, чем ты. Кто-то понимает, что я говорю сейчас? Сатана намного серьезнее относится к твоей мечте, к обещанию Бога, чем ты. Ты относишься к этому как к обещанию. Сатана относится к этому как к совершившейся вещи. Я объясню почему. Потому что, слушай, потому что когда ты себе что-то придумал, то придумал, сложу руки, это одно. Или когда баба Варя под матрасом пророчествовала, это второе. Но когда Бог говорит, сын мой, я вижу тебя, дочь моя, я вижу это твое призвание в мире Бога. Я задал вопрос, почему сатана сражается с каким-то простым пророчеством, и я даже еще не начал входить в него, как с реальностью. Потому что в мире Бога дьявол знает, что когда Бог говорит что-то, это не будет, это есть. Если ты только сейчас поймешь эту мысль, ты уже конференцию провел не напрасно, только вот эту мысль. И если ты поймешь, что если сатана сражается, как будто я уже не просто в служении, а я чемпион, это говорит о том, что что-то серьезное лежит. Итак, тема называется «Битва за обещание». Не за служение, не за помазание, не за совершившуюся вещь. Битва за обещание. Просто мысль, просто молитва. Но если она выходит из уст Бога, вот почему я говорю. Для меня не важно, что говорят, но как только я слышу подтверждение из уст Бога, для меня дается полное разрешение идти в бой без страха. И я не то, что я буду побеждать, я победил. Это просто нужно кому-то войти в это. Люди задают вопрос по почве моего персонального успеха. Это мое. Я говорю, вот сейчас я тебе расскажу секрет моего успеха. Я там, где Иисус сказал мне быть. И если ты не понял, о чем я говорю, сейчас я тебе в этой теме открою. Потому что если я конференцию пробиваю, горе мне и тем, кто ее организует. Но если эту конференцию или выезд, или энкаунтер, или молитву, что угодно, сделал Бог, это да и аминь. Это точка, это сделано. Иди и не бойся. Потому что в глазах Бога все сделано. Бог не человек, который живет во времени и которому нужно чего-то дожидаться. Я еще раз повторю людям, которые не понимают концепт вне того Бога, который живет вне времени. Бог не человек, у которого нужно время, чтобы дождаться. Когда Он говорит, это есть. Ему просто нужен человек, который просто поверит и скажет, если Бог сказал, что это есть, что вы мне тут доказываете? О, я молю Бога, чтобы дети Бога поняли вот этот маленький фрагмент. Если ты поймешь, почему Иисус говорил, я ничего не делаю. Если не вижу Отца Творящего, ты пролетел вообще. То есть вот это есть фундамент всего христианского движения. Я не говорю покаяние, спасение от ада. Это другие. Я сейчас не говорю об азах. Я говорю сейчас для взрослых людей. Если ты поймешь только вот эту одну фразу, которую Иисус говорит, я ничего не делаю. Потому что если я делаю без Него, это делаю я. Если я делаю то, что Он сказал, это совершилось. Это 100% здесь. Вопрос, кто в этом зале имеет не подматрасное пророчество бабы Нади, А настоящее обещание от Бога, сейчас не поднимайте руки, это обещание преследует тебя в депрессии, в запое, в кошмарах, плохо, хорошо. Это обещание в снах, в сновидениях, в видениях, оно не покидает тебя. Поднимите руку, у кого это есть. Поднимите руку, я хочу посмотреть. Хорошо, только эти люди выйдут в конце. Я хочу за вас помолиться. Все остальные это... Знаете, почему я это сделал? Потому что ломятся все. Только люди, которые подняли руку, подойдете в конце, я поможу Василию. Я хочу воскресить. Я хочу вдохнуть в тебя жизнь, потому что я знаю, что ты здесь по определенному призванию Бога. Я молюсь так редко, что я даже сам могу посчитать на одной руке пальцев, сколько я раз вообще молился за людей. Дорогие мои, я честно скажу, что когда Бог побуждает меня сделать что-то, я сделаю. Только те, кто поднял. Никаких нет, никаких может быть, никаких забыл. Подняли только те, которые знают, о чем они говорят. Все остальные – стоп. Благослови вас Бог. Итак, потому что все, что я делаю, это направлено стратегически, и мы не играем в игры, кто и что, и кому бы хотелось бы что-то. Люди, которых преследует мечта Бога, но ты еще не в ней. Я хочу разрушить в тебе концепт ожидания, потому что ты не ждешь ничего. Если обещание Бога вышло, это да и аминь. Я заметил, что в последнее время я встречаюсь с людьми, которые просят у Бога великих вещей. Пробуждение, движение, славы Бога. Но углубившись в их жизнь, я понял, что их проблема не в том, что практически все они сдали свои позиции. И теперь все они в ожидании легкой жизни, всеми приемлемой позиции и всеобщей поддержки. Знаете, почему так тяжело выйти в служение? Опять же говорю, у нас с вами нет правильной модели тех, кто выходит в служение. Наша модель выхода в служение – выслушался перед братством, и тебя рукоположили. А как выслушаться? Ну, это уже от тебя зависит, насколько ты хорошо умеешь целовать части тела. Остановимся на этом. Концепт Бога. Я призываю тебя, Давид, и мне плевать, кто тебя любит, или вообще плевать, кто тебя вообще, или тебя никто видеть не хочет. Я хочу тебя, Давид, видеть. Ни братья, ни отец, ни Саул, ни тот же Голиаф. Я уверен, потом у филистимлян стали бояться маленьких мальчиков. Он говорит, ребята, воины воинами, но если ты видишь, мелкий бежит на двое. Уноси ноги. Уноси просто. Потому что они поняли, что воины выглядят в Израиле по-другому. А кто эти в железе? Это агитационная кампания. Ладно, это другая тема. Сегодняшнему поколению христианства невыгодна война. Нам никогда христианство перед нами не показывало битвы. Не на жизнь, а на смерть. Те, кто входили в служение, якобы в служение, которое не является служением, это что-то пуф, пуф, бам, ляп и пошел. Робот достигает души. А Бог говорит... Я буду работать с твоим сердцем, ты уплотишь свою цену, я вложил в тебя мою мечту. Да, это ты сделаешь этот шаг, но тебе придется что-то сделать. И мы сегодня поговорим об одной из определенных цен. Что это за цена? Цена – это отстоять невидимое, как будто это было полностью видимое. Самая главная цена – это не просто молиться, поститься или там, знаете, выстоять какое-то давление. Все мы со временем выстоим давление, никакой дьявол тебя давить не будет всю жизнь. И сатана устанет. Скажет, давил, надоел. Не давится. Дорогие, вы даже не понимаете. Ваш образ жизни здесь для американцев это Армагеддон. Так, это... Если бы вы прослушали пророчество обыкновенного американца, Знаете, я же приехал в Америку, и поначалу я ездил по церквям, и знаете, и там тоже пророки выходят, разные пророки. И они говорят, настанут времена, где в магазинах не будет еды. Я такой, ну и шо? Настанут времена, где не будет света. Я говорю, ты ёлки-палки, ну и чё? И вы знаете, и все, что он сказал, мы в этом не живем, не то, что живем. Никто же даже внимания на это не обращает. Ну, сегодня огурцов не было, подождем, завтра завезу. Если кто помнит Советский Союз. Сейчас, слава Богу, попустило. Я вам честно скажу, некоторые, вы живете, вы уже уплатили такую цену, там не снилось. Они говорят, настанут времена, где бензин будет 1 литр за доллар. И все европейцы сказали, Господи, пусть придет к нам такая боль. Америка, мы берем ваше время на себя. Я знаю, о чем я говорю. Я там 23 года живу. Когда они это пророчествовали, бензин стоил 78 центов за 4 литра. Разделите, сколько это?
20 центов.
20 центов за литр. Это я в 91-м приехал в Америку, 20 центов с копейками, вот был литр бензина. И вот пророчество было, будет доллар. Сейчас доллар. И для них это мука. Ой. О чем я говорю? Я говорю о том, что вы уплатили такую цену, и некоторые даже уже родились под болью, бременем, гнетом. То, что кто-то считает атакой и кошмаром, ты даже говоришь, это что? О чем вы? Это даже ни один голос на твоей голове не встанет дыбом из-за этого. Что? Ну и что? А у кого-то там Армагеддон настал. Вы знаете, воспитано поколение дармоедов. Воспитано поколение попрошаек. Но сейчас возвращаемся в духовные аспекты. Почему-то телевидение, интернет показали нам картину, которая испортила наше понимание входа в служение. И теперь, когда мы хотим входить в служение, мы видим уже окончание жизни человека на пике славы и победы. И мы хотим это. Мы хотим, прочитав книгу, а ты знаешь, сколько лет он уплатил жизни, чтобы написать эту книгу, и сколько он потерял друзей, людей, сколько было разрух, боли и слез, чтобы только написать эту книгу. И у нас создается впечатление, и как только нас с вами немножко придавило, что происходит? Это, наверное, не от Бога. Это, наверное, я себе придумал. И нам еще говорят, вот тебе плохо, да? Вот точно ты зашел не туда, куда надо. Да ты как раз в самую десятку попал. Не вздумай, вцепись зубами и скажи, вот дошел сюда, вот отсюда Бог меня и выведет сам. Только настает что-то плохо в духовной сфере, и мы чувствуем, какой-то из-под ног уходит, тело сотряслось, кто там кого-то там отлучил, за то, что там понимания твои не совпадают с ихними, и все, и у тебя шатко, все, землетрясение под ногами, почва ушла. Господи, что это? Дочек, сынок, сейчас только все начинается, и здесь мы останавливаемся, и говорим, и опять назад, там, где комфортно, там, где стабильно, проверили, хо, отойди, сатана. И опять, Господь, да придет царствие Твое. И начинается опять качка. И говоришь, Господи, да что я сделал такого плохого? Почему в мою жизнь срывается то одно, то другое? Потому что ты продолжаешь просить Его, Бог, используй меня. Или перестань просить, или пройди процесс. Приходят взрослые седые дедушки и говорят, мы такого не проходили. Это, наверное, не от Бога. И я сижу, знаете, сопляк зеленый. Господи, если дедульки об этом говорят, то кто я зеленый? Попугай. Они же отцы в вере. Я потом понял, что оказывается, Им дана часть пронести Евангелие до нас, а нам дано войти в движение Бога. Они сделали свою часть. И ты никогда на них похож не будешь. Я благодарен обоим моим дедам, которые пронесли через тюрьмы Евангелие, но они, их миссия окончена. Наша миссия, чтобы Евангелие ожило на наших землях. Мало перепечатывать его и делиться друг с другом. Я хочу пойти. Иисус не сказал, да перепечатается царствие твое на земле. Он сказал, да придет. Кто-то должен привести в исполнение. Вот поэтому это поколение, мое поколение, я так скажу, переживает атаки, которые никто не понимает. Вокруг тебя рушится все, что только может рухнуть. Выходит все, что только не прибито к стене против тебя. Я хочу тебя убедить, родной, это от Бога. И никогда не переходит переход в новый уровень, пока ты не пройдешь свою печь Сидрах, Месах и Абеднаго, и пока не познакомишься со своими котятами под названием Львы Даниил. Всем нам бы хотелось провести ночь во рву котят. Раз прыгнул в ров, с котятами поигрался ночь, и помазанник. А туда раз, а там котята побольше. Иисус не сказал о деталях. О размерах. Параметры не были указаны. Сегодняшнему поколению христиан невыгодна война, пот и кровь. Помазанники сегодняшних дней воспитали поколение, попрошайки до духовных дармоедов. Мы не ждем Бога, мы ждем очередную духовную суперзвезду. Вот почему мне всегда до боли в сердце больно, когда люди идут ко мне за ответами, которые Бог тебе должен дать. Знаете, что больше всего отвратительного? Пастора воспитали поколение, которое тащится от поклонения им. Мне против, во мне дух Бога скорби, когда ты приходишь мне ручку поцеловать. И я такая же плоть и кровь, как ты. Я просто сделал что-то, о чем учу тебя. Войди в свое призвание. Мессия наш, Спаситель, отойди от меня, Раздражитель, во мне дух скорби, не приму славу, которая принадлежит Богу. Ты должен понять, что для тебя слава Бога смертельно опасна. Бог сказал, не дам славы моей никому, не потому, что он Бог жадный. Моё. Он сказал, сын, не дам, потому что я сильно люблю тебя. Ты коснешься, умрешь. Моя слава слишком опасная вещь, с которой ты ходишь. Я до конца моей жизни сказал, не приму славы от человека. Но он сказал, славу мою не дам, но тот, кто прославит меня, того прославлю я. Слава, есть две славы, которую ты берешь и которую тебе дает Бог. Это две разные славы. Прославляет тебя он как? Бог на тебе, вот эта прославленная личность в Боге. Каждое твое слово, как вбитый гвоздь в дух. Это то, когда Бог прославляет человека. Но никогда ты, приходите ко мне. Вот только он, только к нему на молитвы. Я что, Каспировский? У тебя точно такой Бог, как и у меня. Стыдись ходить за человеческой плотью. Проклят, надеющийся на человека и опорой делающий плоть. Бог говорит, вы противны мне, которые ходите вслед идолов. Даже христианских помазанных идолов не имеет значения. Когда народ мой взыщет меня, говорит Бог, не очередную суперзвезду, меня!
я приду к вам. И я сказал, мне не нужны люди. Мне нужен Бог. И когда прославит меня Он, когда Он меня поставит, кто способен противостоять мне, когда Бог со мной?
Извините, и назад в тему. Мы ждем, когда нас кто-то, к нам кто-то приедет, подует Духом Святым, сделает бум. Бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И ты. И встал помазанник.
Пошел
на весь. То, что не стало частью тебя, никогда не задержится в тебе. Намолить на человека ничего нельзя, того, чего уже в нем нет. Нельзя намолить. Ну, дай Бог, чтобы церковь вообще поняла, о чем я
говорю.
Потому что мы до сих пор с вами верим, что если моя молитвенная нужда дошла до правильных ходатаю, то Бог меня услышит. Мы воспитали поколение, которое не желает платить цену. И не то, что не желает даже слышать о ней. Это учение еретическое. Бог за все заплатил. Не за все. Он заплатил кровью, чтобы искупить тебя от ада. Точка. Нигде в Библии не написано, что за все заплачено. Кровь омыла меня, чтобы я встал. И потом начинается цена вхождения у каждого. Возьмите от Моисея до Иоанна на острове Патмос. И найдите мне, кто вошел вот так. Пришел Иисус и побежал, помазанник. Не видел, не увижу и не верю в учение вот этого нового поколения. Кто из вас видел, кто вот просто человек вот просто родился и побежал и стал чемпионом по боксу? Просто вот увидел, как дерутся мужики классно, пойду-ка я попробую. Смотришь, бам-бам, навалял всех, смотришь, с ремнем стоит. И сам не понял как. Наверное, талант. И так всех улыбнуло. И как только ты начинаешь упоминать о цене, твои рейтинги и популярность падают. Это служение не для меня. Как только начнется молитва передачи, а где дуют, делают, раздают тачи и мажут всех маслом, свистните. И развелось поколение валяшек, кривляшек и смешушек. Дорогие, я не верю ни в одну из обочин. Я верю, что нам нужно и слава, и чудеса, и смех, который исцеляет душу человека. Но это не твое призвание. Твое призвание завоевывать души для царства, а слава будет следовать за тобой. Пастор, нам прорыв не надо. Нам нужно поваляться. Конференция валяния. Перед тем, как начнем валяться, сначала надо научиться драться. Вот это запиши. Да, так бесы и сдались. Сатана пришел, говорил, о, не могу их атаковать. Они так хорошо смеются в духе. Я сейчас хочу обратиться к тем, кому Бог уже что-то говорил, обещал и показывал. Насколько легко ты отдаешь то, что тебе Бог обещал, то, что тебе Бог подарил, то, что тебе Бог показал, насколько легко. Поэтому я и говорю, что в конце я хочу молиться, да, с помазанием елея. Чтоб, не то, чтобы надуть на тебя что-то, а чтобы возродить в тебе то, что уже было от начала.
Я не привез тебе новости. Я хочу просто вдохнуть жизнь в то, что Бог уже подарил тебе. Мне не важно, что это. Или это сфера медицины, или это сфера пробуждения, и слава Богу, не важно. Мечта от Бога не покинет тебя. Тебе будет 60, и ты будешь горевать о той мечте, которую Бог дал тебе. Мечта не уходит. С каждым годом, я скажу, она еще сильнее стучится в твое сердце. И я так скажу, не впадая в депрессию. Знаете, что мне Бог сказал? Он говорит: сын, я не могу восстановить время, которое ты потерял. Но я знаю, что могу сделать? Я могу сделать то, что ты 10 потерял. Он говорит: я не могу вернуть тебе 10 лет. И у меня здесь пришло горе. Он говорит: сын, но не переживай. Я живу вне времени. Я сделаю за год то, что некоторые 10 страдают и не могут достичь. Я в твоей жизни это закон. Поэтому у каждого из нас есть надежда. Даже если в твоей жизни на этой земле остался год, выйди и воскреси мечту Бога в тебе. И не бойся, если Он сказал, не нужен тебе человек подтверждения. Не нужен. Встань и иди. И если это Бог, кто тебя остановит? Кто может попрепятствовать? Я не верю в то, что Бог сказал. И потом, ну Бог, ты знаешь, они там собрались и сказали, что мне нельзя. Ну не могу, Бог. Ребята запретили. Согласен ли ты стоять на смерть за мечту Бога для тебя? Я да. Потому что когда Он мне показал мою мечту, Он показал нации, народы, Он показал море поднятых рук. В этих руках, я на этих руках видел разные нации, разные народы, разные. Я видел очень много. И Иисус мне просто задал вопрос, согласен ты уплатить за эту цену? Хочешь ли ты войти в часть моего урожая для тебя? Я говорю, да, Иисус. Хочешь ли ты стать частью моей команды для победы этого поколения? Да, Иисус. Хочешь ли ты занять небольшую часть, где я определил поднять это поколение? Хочешь ли ты стать одним из них? Да, Иисус. И тогда Господь говорит мне, а теперь приготовься. И, дорогие мои, я начал платить цену, которая вообще даже не относится к моему призванию. Это я так думал. Но когда я вошел, я понял, что каждая битва, каждая ошибка, даже каждый проигрыш потом помог мне двигаться. Я понял, что нет ни потерянного даже ни одного дня. Это мне так казалось. Потом мой навык, из-за навыка я стал идти 5-мильными шагами. Я думаю, Бог, что это? Он говорит, сынок, дьявол никогда не может обмануть и обойти меня. Вышел ты сразу, ты будешь идти потихоньку. Опоздал ты. Или ты думал, что опоздал, был в битвах. Он говорит, я научу тебя, и ты будешь идти 5-мильными шагами. Кто читал книгу Рика Джойнера «Последний поход», поднимите руку. Кто вспомнит, там написано, что один Рик Джойнер взбирался потихоньку на гору, и потом, когда он дошел до вершины, он увидел того, кто был внизу. А оказывается, дорогие мои, для детей Бога, которые остались в битве, есть секретные двери, которые дают прямой доступ туда, куда ты вроде этот чемпион, все его знают, он мировая известность. А ты тут воюешь, и кто спрашивает? Смотри, а он через год добрался только до тебя. У Бога для тебя есть особая дверь, не переживай. Самое главное, твое сердце, дай ему свое сердце, будь честен. Если ты лжешь, скажи, я лжец, перестань врать себе. Если у тебя нет любви, скажи ему, нет любви. Если тебе не достает того или того, скажи ему, не играй роль. После этой конференции стань честным по отношению к себе. Нет ничего на мне, как Гидеон говорил, нет с нами Бога, ложь это все. И когда Бог встанет, все увидят Бога. И мы посмотрим на Гидеона, нормальный парень, ты мне нравишься. Вот как раз с этой силой и иди, я с тобой. Кстати, это кто-то телефон не отключил свой. Это телефон пытается проверить связь. Идем дальше. Знаете, почему Бог не дает нам ничего великого?
Потому что мы не умеем удерживать то маленькое, что Господь нам дарил. О, как многие из нас видят величие в себе. Вы знаете, особенно славяне, они умеют себя. Знаете, с американцем говоришь, он какой-то смиренный, он даже не хочет себя там в Мерседесе видеть. А наш какой Мерседес? Он себя уже в Бентли видит. Вы знаете, у нас, вы знаете, у нашего поколения с воображением проблем нет. Это я точно заметил. Вот нет с воображением. С деньгами, да, но с воображением нет. Слушай, вот американцы, может себе что хочешь позволить? Он говорит, да нет, не могу. Ну, могу, хочу. А ведь все начинается с маленького. Мы не ценим маленьким обещанием Бога. И ты хочешь машину угнать. Запомни, ты никогда не сможешь удержать то, что не стало частью тебя. Поэтому Богу железно необходимо время, где ты отстаиваешь и входишь в свой образ. Пойми, перед тем, как занять позицию проповедника, ты не должен выйти и сказать: «О, я проповедник». Ты уже должен стать проповедником. И когда ты занимаешь эту кафедру, это естественная функция части тела Христа. Он не напрягается, он не мучается, он просто входит в свою функцию и исполняет миссию Бога. Жарко стало. Смотри. Я хочу задать тебе вопрос. Научился ли ты владеть своей пращой, Давид? Или ты сразу к мечу переходишь? Научился ли ты владеть своей пращой?
Нет, Борис, нет. Что это? Это палка, камень.
Дайте мне что-то такое царское. Копье минимум. Коня. Бог говорит, сначала войди в образ вот пастуха. Я тебе, Давид, сейчас сделал пастухом. Стань профессиональным пастухом.
Нет, мы с вами не хотим стать. Мы не хотим захватить ту территорию, которую вам дана. Мы сразу, смотрите, мы живем чем-то, но не сейчас. Мы живем где-то, но не здесь. Мы живем с кем-то, но не с теми, кто вокруг нас. Мы постоянно в каком-то провале времени. Теряем то мгновение, которое Бог нам подарил, чтобы подготовиться для того, куда Бог нас вводит. Дорогие мои, когда ты научишься владеть своей пращой, ты на войне будешь, как у себя дома. Вы заметили, что Давид, вы заметили, как входит помазанник в свой элемент? Он просто нечаянно приходит и понимает, что вот они не в своем элементе. Потому что 40 дней никто не выслушивает плохие речи какого-то врага. Они все стоят, я понимаю, это красивая агитационная команда. Они машут кулаками и говорят, вот скоро наши придут. Вы знаете, как во дворе, я помню, во дворе я рос. Вы знаете, тебе вот идут навалять лицо. И ты говоришь, едет уже с моего поселка мои ребята. И они, знаете, они поначалу так, если ты так убедишь их, то они такие даже, знаешь, дрогнут немножко. Хорошо. И ты назначаешь, приходите завтра в 5 вечера, мочиться будем. Ну я-то знаю, что 5 вечера завтра будет. Ничего. Это время сделать ноги. Потому что ты понял, что ну, победа не на твоей стороне, как бы. И вот стоят вот эти, знаете, большие дяди такие, знаете, там тысячи воинов, говорят, скоро придут наши. Слава Богу, Бог не ударил в лицо. Наши пришли. Жил мужик с сыном. И они говорят, вот они. Знаете, что мне нравится? Давид ничего не сделал противоестественного. Вы заметили нашу с вами проблему? Мы пытаемся войти в то, что нам не знакомо. Не поняли?
Аминь.
Поняли? Молодцы. Ты должен уже войти. Оно должно твоим быть хлебом. Ты уже должен отвоевать с львами и медведями. И они уже, тебя уже даже не должен страшить человек. Лев уворачивается намного резче, чем Голиаф. Лев просто стоит.
Одного камушка хватит. На всякий случай взял пять. Кто его знает, может, увертливый попался.
Вы знаете, что мне нравится? Мне нравится, что этот человек, у него была позиция подготовки. Не надо мне говорить, что вот, мне только сказали, и пошел я, и пошел. Да тебя твой враг насквозь будет видеть. Смотри. И ты знаешь, как, и ты как-то тебе соглядатый. Они видели нас, как саранча. Но это еще не проблема. Проблема сейчас вот там. И мы себя видели, как саранча. Мы с исполинами договорились. Вы заметили, что они не вышли из мышления раба. Их комфортная зона и зона, захваченная ими, это всего лишь была рабская зона. Они были вождями колен, но были здесь рабами и саранчой. Поэтому, говорю, это поколение сначала в своих духовных спортзалах должно отмахать там. Оттренироваться там. И потом, когда я увижу тебя здесь, это готовый воин, готовый срезать демонам глотки, перегрызать. Это человек, который... И вы знаете, по плодам их узнаете их. Поначалу Давид удивил всех. Он удивил всех своим дыдом, своим оружием, своей наглостью. Но ты понимаешь, что этот парень не просто говорит. И когда пришло время доказать... Бог мой, он доказал, он так доказал, что за один день песню даже про него написали. И вы знаете, эта ламбада не понравилась Саулу. Можешь представить, стоит помазанный царь. Стоит рукоположенный, выпрошенный царь. И выходит... подготовленный Богом царь. Ему еще 16, но на нем величие царя. Его хотят убить. Я хочу задать тебе вопрос. Как ты сейчас ведешь себя? Ведешь ли ты себя в соответствии с мечтой Бога уже? И ты ведешься как сопляк. Вот когда я буду, я... Я всех вас отлучу. Вот только дайте мне добраться до кафедры. Однажды Бог открыл мне некоторые вещи, когда Он дает тебе картины и показывает тебе направление твоей жизни, в духе уже все совершено. Ему просто нужен человек, который в это поверит и совершит. С того момента для меня самым главным стало то, что показывает Бог. Потому что то, что показывает Бог, намного важнее того, что я вижу своими физическими глазами. Потому что Бог видит, что совершилось, а я вижу то, что совершается. Разницу чувствуете? Поэтому для меня важнее видеть того, кто видит вне времени, чем зацепиться на том, на себе или на каком-то помазаннике, который всего лишь со мной во времени путешествует. Поэтому вот почему слово человека для меня никогда не будет важнее. Не потому, что я не уважаю, а потому, что человек не способен заглянуть вне времени и сказать мне, кто я. Вот почему не обижают, пусть не обижаются епископа, которые говорят, о, брат поздал, конечно, да, вы слепые, как летучие мыши. Вы не видите меня, вы себя не знаете, как ты можешь сказать мне, кто я. Прости меня, что я не слушаю тебя, а слушаю Бога. Прости мне вину. Потому что я давным-давно понял, что когда я с Ним, я вижу вне времени, я переживаю моменты, да, я еще не в них, но Он уже в них, и Он меня ждет. Вот почему важно для вас, родные, берите, понять. что у вас уже не совершается что-то. Что-то совершилось, и Богу просто нужен какой-то непонятный ребята, который говорит: окей, принимаем. Не то чтобы воюем, все, дорогие мои, ты просто принимаешь, ты уплатишь свою цену, но ты уже должен войти в то, что Бог сказал. Давид, мне нравится, как он говорил с Голиафом. Голиаф на него: я брошу труп твой там. А он даже не шутил, он говорит: я не только твой труп, я и все ваши трупы. Он говорит, вы знаете, он не мелочился, он говорит: я не только убью тебя, я убью всех за тобой. И поэтому, когда он убил его, видели, как толпа ломанулась? Потому что они поняли, что этот парень точно не шутил. Если убили нашего вот этого здорового парня, то Бог мой, кто я? У них комплекс неполноценности начался. Они раз, два, свои там платья в руки и ноги. Вот что значит человек, который вошел в функцию Бога, поверил в обещание, не постеснялся своего пройти поля с овцами, где его никто не видит, не постеснялся своей маленькой пращи. Не стесняйся этого маленького, уникального таланта, который Бог дал тебе. Ты даже не представляешь, что Бог может что-то обернуть, что раньше... Вы знаете, что пращой раньше никто не воевал, это было посмешище. После победы Давида поднялось целое войско пращников, люди, которые владели пращой и владели так. Они говорят, это было настолько уникальное оружие, что туда, куда не добивали, луки праща добивало. Я целую историю читал. Он говорит, Давид побеждал огромное войско только потому, что впереди стояло войско с пращой. Потому что кто-то увидел, сказал: ничего себе, это что... Это не только для того, чтобы отогнать львов, медведей или там прогнать птиц, которые пожирают поля. Это может быть уникальным оружием. Камней везде хватает. То есть у тебя проблем не будет. Сколько стрел в твоем колчане? Раз, два, три, четыре, пять, 15 и нет. И потом что? Ноги. А камешки летят. Их везде много. Раз, и пошла, и пошла. Я не понял, что что-то этот парень понял. И то, что тебе кажется: о Господи, я не отучился, о Господи, у меня нет ничего, Бог тебе дает оружие, ты говоришь: Бог, это не оружие. Это пугать. А Бог делает так, что как пуганешь, там все обделаются. Никто такой наглости не имел просто в жизни, как ты. Боже, что это? Парень пугачом всех наказал. Вопрос: что для Бога является реальностью? Что для Бога, церковь, что для Бога является реальностью?
Для Бога является реальностью мой сегодняшний день.
Он откровение написал. И написал: совершилось. Скажи мне, что для Бога вообще реальность есть? Мы с нашими здесь движениями, церквями, Господи, я вот скажу. Бог говорит: да не бойся ты, я все уже написал. Господи, мне так страшно, что тебе страшно? В откровении, читай конец книги, мы победили. Что за заморочка, за заморочка, я не понимаю. Где-нибудь слово Бога не исполнялось. Бог специально сделал откровение и сказал: все, мы победили, сатана в озере огня, все.
Аминь.
Живи с позиции победителя. И все. Что для Бога является реальностью? Ведь Он есть Дух, живущий вне времени. Бог вчера, сегодня и вовеки уже есть, существует. Он все знает, Он везде был. Он... Поэтому, когда Бог говорит что-то, Он говорит, это говорит тот, кто откровение дал Иоанну написать. Поэтому поверь, Богу можно верить, когда Он что-то тебе сказал. Можно поверить Богу. Богу просто нужны вот эти вот ненормальные, которые поверят. Первое, поверить. Второе, не стесняться своего поля и овец. Не стесняться, ты должен там овладеть всеми навыками. Почему? Потому что нет времени тренироваться на точность, когда перед тобой стоит настоящий враг. Дорогие, когда был левый медведь, промазать можно было, никто не видел. Но когда перед тобой стоит вот это, и на тебя смотрит не твоя нация, на тебя смотрит еще вся нация врага. Честно скажу, нет времени мазать. Поэтому, когда ты должен входить в призвание, ты должен уже входить в то, что твое. Оно должно быть частью твоей. И разговор Давида с Саулом был точно как не мальчика. Он ему доказывал, он убеждал, да я не то делал, и ты, да поверь мне, Саул не может сопоставить, как маленький мальчик, как 16-летний подросток, о чем он? Я понимаю Саула, потому что он не прошел этот процесс, его просто пуф, помазали, пророк его с под кровати где-то вытащил и сказали, вот ваш царь, он прятался, но мы его поймали. Другими словами, он вошел в то, к чему даже готов не был. Саула помазали, он даже не был в духе царя. Он был в духе прячущегося, где-то в хлеву. Нет, и не найдете. Царь.
Давид был царь, когда прощал Саула, когда тот его убить хотел.
Давид был царь, когда тот пришел убить его. И он, когда спал, он отрезал край одежды, и потом его сердце осудило, и он сказал, никогда не прикоснусь даже к волосине помазанника. И с этого момента его сердце стало еще чище. Дорогие мои, этот парень, убегающий от царя, имел величие царя, и это уже позиция его была. Он просто платил свою цену. Я хочу задать тебе вопрос, как ты ведешь себя по отношению своего обещания? Ты уже должен вести себя как пастор. Ты уже должен вести себя как ходатай, как евангелист, как тот, который подставляет. У тебя уже должно быть величие перед тем, как станут погоны. В тебе уже должно просматриваться, в твоих глазах уже должен быть величие Бога. Уже! Перед тем, как ты уйдешь.
Нет, мы все ждем. А поэтому я говорю, ты в заблуждении, ты самообманом занимаешься. Ты никогда не войдешь в то, что не стало частью твоей. Ты будешь в этом настолько дискомфортен, что тебе будет страшно.
Помните, Саул, честно скажу, он не был Богом предназначенный царь. Он был выпрошенный. И поэтому у Саула всегда была проблема с идентификацией. Все согласны? Всегда. У Давида ни разу. Даже еще царем не был, с идентификацией проблем никогда не было. Даже уже на поле он знал, кто. У этого, ну ты понимаешь, представь, стоит пророк и говорит, ты что сделал?
Я исполнил голос Господа, твоего. Я сделал все, что Господь сказал.
А что это я за блеяние овец там слышу?
А, ну ты понимаешь, ситуация такая была. И он, получается, выкручивается между людей, Бога, пророка, и сам непонятно, кто ты. У тебя должна быть позиция царя, ты должен только глянуть, они уже должны строиться.
И там, еще, там написано еще, в твоей Библии, я побоялся народа.
Царь, который не боится ничего, я побоялся своих слуг. Вы мне объясните, вошел он в свою идентификацию или нет? То, что на тебе погоны, рукоположение, вообще не доказывает ничего. Когда я столкнусь с твоим духом, когда я посмотрю в твои глаза, я могу увидеть, кто ты. Задать тебе пару вопросов, на которые все боятся ответить, и я увижу духом дух, кто ты.
А ты знаешь, с кем ты разговариваешь?
Честно сказать, если сразу уже не узнал, можно даже не говорить, уже не интересно. Ладно, это глубже, чем обычно. Потому что на человеке величие, ты к нему подходишь, ты уже чувствуешь волну величия. Кто-то со мной?
Да, аминь.
Ты уже чувствуешь, он еще рот не открыл, его взгляд говорит о том, что он отличается от всех остальных в этом кофешаке.
Аминь.
Как я хочу, чтобы мое поколение поняло, что величие приходит перед входом в позицию. Вход в позицию — это всего лишь награда за величие. Все говорят, хочу медаль. Ты не понял. Медаль — это не тогда, когда стал чемпионом. Чемпион. Медаль — это всего лишь признание того, кто он уже был. Нет, не поняли, не поняли. Я хочу объяснить. Когда человеку стоит на первом месте Олимпиада и играет гимн какой-нибудь, И ему выходят и вешают медаль. И все, о, цветы, цветы, там, знаете, там музыка играет, там какие-то блесточки летят. И все кричат, чемпион! А парень спокойно стоит и дышит ровно. Потому что он знает, что это вы узнали, что я чемпион. Так и поэтому я говорю, медаль это всего лишь обозначение или всего лишь признание или визуальный знак того, кем ты уже был. Задаю вопрос, кто ты сейчас?
Сложный вопрос для тела Христа.
Я в смирении.
Господним. Прах и пепел. Не видел такой медали. И я знаю, что на небе мусора нет. Там чистота. Поэтому если ты говоришь, что прах и пепел, то это опасная позиция. Ты приходишь на небо, кучка мусора, кучка мусора, кучка мусора. И потом ангел ходит с наушниками. Убрали. Мусор, не принадлежащий царству. Отгрузил. Ты что, меня соберешь? Если ты ничего не поймешь из этой конференции, поймешь только вот эту одну проповедь. Вся твоя жизнь с понедельника начнет меняться, потому что ты не начнешь ждать, а начнешь действовать. И ты не будешь заказывать, так, кафедру по пояс мне, пожалуйста, с моим логотипчиком, пожалуйста, аккуратненько здесь. Ты станешь входить в свое призвание, ты станешь вести себя как лидер, перед тем, как ты еще стал лидером. Ты станешь вести себя, у тебя уже будут качества величия. Ты начнешь уже благословлять, когда никто не ждет. Ты начнешь помогать, когда никто даже не смотрит на тебя. Потому что это качество внутреннее, а не наигранное на публику. Иоанна 5.19. Иоанна 5.19. На это Иисус ответил. Говорю вам истину. Сын сам по себе не может делать ничего. Точка. Объясните мне, как Бог не может делать ничего? Нет, мы не пойдем дальше. Но мы же с вами все верующие. Мы Библию читаем, да? Вот здесь, вот, да, на первом стихе попали. Иисус, не надо дальше читать, во всеуслышание говорит, не может. Если бы он сказал не хочет, я бы еще сказал, ну да, просто нет желания. Нет. Не может. Это значит, все, что я делаю, нелегально или вне ведения и откровения моего Бога, это вообще для Бога не числится и не видится. Это не работа, и это ты не делаешь ничего. Ты здесь?
Да.
Для народа на земле ты вроде, видимо, что-то сделал. А Бог смотрит и говорит, не вижу, о чем вы? Моего приказания не было, моего видения не было, о чем вы? Вот поэтому ты и я, мы сами по себе ничего не можем делать. Что значит мочь или не мочь? Например, я приехал сюда вне воли Бога. Все, что я приехал, буквально пройдет несколько недель. Ты даже забудешь, что это было. Но когда это совершилось в духе, ты никогда до конца жизни вот эту конференцию не забудешь. Она в твою жизнь вставит компоненты, которые не доставали тебе вообще, не доставали. Некоторым даже эти проповеди не нужны. Некоторым нужно было просто зайти в зал и вдохнуть дух жизни и сказал, вау! И вот это, и эта ваша конференция состоялась. Просто дух жизни. Это чума. Как может быть? Бог говорит, да. И все. И в следующую и конференцию ты уже не слушаешь. Ты просто записываешь их свои мысли. Для тебя конференция даже не слова. Для тебя конференция это просто побудь в духе. Все. Поэтому не унижай Бога до каких-то фраз проповедника. Знай, что здесь не только дух, информация, свет, слава, откровение, глубина. Здесь все, все компоненты. Просто не унижай. Вот, и вот я не услышал. А может быть, ты, как говорится, слышать ничего не должен. Ты должен пережить. Не унижай Бога всего лишь до ушей. Продолжим, продолжим. Я понимаю, у всех ребус. Иисус не может. Написано, все могу в укрепляющем меня Христе. Сам Христос говорит, сиди, говорит, а я не могу. И куда же мне это исповедание сейчас засунуть? Я все могу в Христе, который иногда не может. А, не думал, да? Подумай. Оказывается, все отталкивается от того, что делает Бог или не делает. Если Бог не делает, все, что ты делаешь, это фонарь. На старославянском. Фонарь, сын мой. Еще раз. Может быть, это место настолько глубокое, что мы его не понимаем. На это Иисус ответил. Говорю вам истину. Он не просто говорит, я так, ребят, сейчас немножко мне плохой день, я не могу. Он говорит, я вам истину говорю. Когда Иисус говорит перед словом то, что он будет говорить, это истина? Это истина. Если бы это сказал Павел или Петр, я бы еще сказал, ну, переел свинины. Потому что, знаете, даже апостол Павел сначала он больше всех апостолов, а потом он недостоин быть апостолом, а потом вообще самый хуже грешник. То есть, Павел, реши, кто ты. И Иисус точно знал, что он говорит. Все забыли. Говорю вам истину. Сын сам по себе. Вот ключ. Сам по себе. Не сосредотачивайся на истина. Вот перед этим. Не сосредотачивайся на не может. Ключ сам по себе. Если ты хочешь двигаться сам по себе, горюшка, горе тебе. И всему твоему придуманному царству. Капец. Тоже старославянское слово. Сын сам по себе не может делать ничего. Не просто как, не могу делать кое-что. Все остальное могу. Ничего. О, вот здесь ключ. И дальше он продолжает. Он может делать только то, что видит, как делает его отец. Другими словами, без вложенной картины у тебя нет легального права ничего делать. Когда Иисус сказал, идите, завоюйте обетованную землю, там просто один Иисус Навин пришел и сказал, бум! И там бы все от разрыва сердца умерли. Потому что Бог сказал, идите, земля ваша. Но потом он сказал, а теперь она не ваша. Не идите. Что сделали некоторые евреи? Кто мне напомнил? Пошли. Угадайте, что произошло? Великое поражение. Великое. Не просто написано, умерло пару психоразпиховавшихся евреев. Написано, великое поражение. И там было горе и плач. И поражение было настолько мощное, что у людей даже не стало духа мечтать о земле. Они развернулись и пошли вокруг горы. Вот что значит между тем, иди и стой, нельзя. Та же самая армия, то же самое обещание. Сегодня можно, а завтра даже не рыпайтесь. Вот что значит, не можете делать. Ты можешь что хочешь сейчас придумать, играй, записывай диски. Твои диски, это всего лишь будет подпорка под дверь.
Послушайте меня.
А там смотришь, команда, которая еще не выпустила диск. Их песни поют вся нация. Они просто где-то там на ютубе что-то там накорякали. И мы поем, сердце чистое. Вся нация. Ты со мной? Это то, что Бог вдохнул, и то, что Бог не вдыхал. Мы вдыхаем. Да пройдет моя слава по всем церквям. Да сыграю я. На всех служениях. И посыпется бабло, бабло, бабло. Бабло, бабло, бабло.
Оно может и оперой быть. Если человек играет рок, это не от Бога. Если он поет, если же человек поет оперу, это все, это такое чистое сердечко. Продолжаем дальше. Здесь бомба. Говорю истину, сам по себе не может делать ничего. Сын сам по себе не может делать ничего. Он может делать только то, что видит, как делает отец. То, что делает отец, делает и сын. Все. Вот наша с вами позиция. Для тебя зависит. В Библии всегда было то, почему Давид не рыпался, пока не попросил Бога, как идти. И он говорит, теперь прямо не иди. Зайди со стороны тутовой рощи. И враги увидели, как будто все там поубивали. Они увидели, и преломилось озеро, и показалось, что это кровь. И они, вы знаете, Бог умеет, у него есть чувство юмора. И враги, евреи себя перерезали, пошли. И интересно, что они, естественно, не бросили мечи и побежали грабить Израиль. И здесь, привет, ты кто такой? По-другому он сказал, ребят, вы устали, посидите и наблюдайте, как Бог будет поборать за вас. Он даже говорит, он даже им сделал выходную. Идем домой, и тот сказал, а, посидите, я сделаю. Написано, враги сами себя поразили. Гедеон пошел, можете себе представить, из 300 не умер никто. Враги сами себя убили, они просто шли, добивали и грабили, добивали и грабили, добивали и грабили. Написано, сутками. Это ж сколько там бабла было. То, что делает отец, делает и сын. Отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Вот он. Отец любит сына и показывает. Я говорю, папа, покажи мне, пожалуйста. И когда у тебя с ним отношения, заметь, все твое служение базируется на любви. Вот ключ. Отец показывает, потому что любит. У тебя есть с ним отношения или ты? Господи, за тебя иду. Кровушку проливать. Он говорит, я тебя не знаю, ты кто? Иисуса знаю. А вы, ребята, кто? Экзорцисты. Поразводились сейчас. Энкаунтер тут, энкаунтер здесь. Сатана когда-нибудь задницу надерет этим энкаунтерщиком. Насмотрелись проповедничков. Ладно, идем дальше, это не к теме. Отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. И вы увидите еще больше, потому что он покажет сыну еще больше удивительные дела. Вау! Вот почему я не двигаюсь. Вот это моя позиция. Вот почему люди говорят, его так тяжело пригласить, его так тяжело заказать, его невозможно пробить, до него невозможно там потрогать его. Он всегда текает куда-то. Потому что если это мое просто хорошее желание, поверьте, у нас у всех с вами есть хорошее христианское желание. Честно? Но вы знаете, что это хорошее христианское желание и твоя жалость сердца, очень часто это вообще противостояние воле Божьей. Поэтому я говорю, пожалуйста, не унижайте Бога до того, что Бог всех исцелил, всем помог. Ты вообще какую Библию читаешь? Иисус не всех исцелил. Далеко не всех помог. Всем помог. Он пришел в Ефезду одному человеку за всю историю служения Иисуса. У Иисуса можно было прийти в Ефезду, сесть в джакузи и исцелять днями и ночами всех. Его бы прямо там, в той джакузи, короновали. Нет! Воля Бога была. Пришел и одному помог, и все. Объясните мне, скажите мне, если бы сейчас приехал евангелист исцеления, вы бы, конечно, направили его, вот больница, самая тяжелая, самая опасная, самые люди. А он пришел, посмотрел, взял одного, будь здоров, и пошел дальше. Ты кто?
Он тот, кто слышит волю Бога. Иногда наши с вами чувства конфликтуют с волей Бога. Мы хотим за всех помолиться, всех обнять, всем послужить. А Бог говорит, стоп! И из-за твоих душевных чувств Бог не может использовать тебя в духе. Потому что в духе Бог сказал, к этому не касаться, от этого отойти. А туда вообще я тебе запрещаю ездить. Иисусу было запрещено. Ходит за ним женщина, сирофеникиянка, да, и... Это ж надо сколько ходить, чтобы учеников достать? Они уже ходят, она воет. Я верю, что это не первый случай в жизни Иисуса, где за ним ходили и что-то просили. Честно? И поверьте, это единственный случай в Библии, где уже ученики взмолились. Да Господи, Боже! Не, Иисус не просто там, ой, извини, не видел. Он мне сказал, что? Дочь моя жестоко страдает, она беснуется дома. Ты можешь прийти помочь? А Иисусу было запрещено, он даже ранее говорит, что в Сирию и Финикию ему запрещено было идти, это языческие страны. Иисус абсолютно даже не собирается реагировать. И здесь... Иисус поворачивается и говорит, дай детям наесться. Дай детям наесться. Другими словами, он просто, я так скажу, легко намекнул, что ты собака. Она даже не дернулась. Она сразу представила себя собакой, и что собака в этом случае сделает. Собака лазит под столом и вылизывает все крошки с пола. Она говорит, хорошо, на хлеб не пойдет, на крошки пойдет. Поворачивается и говорит, хорошо, с позиции, ладно, не с позиции ребенка говорю с тобой, говорю с позиции собаки. Даже собаки питаются с поцела Господь своих. Иисус такой, вау, взяла. И это первый раз в Библии одержимость бес покидает человека без приказания личного Иисусом или учениками. О, если вы изучили Библию, это место в Библии шокирует меня больше, чем все. Везде нужно было повеление, приказание. Выйди, покинь, оставь. А здесь Иисус даже не заморачивался. Дочь твоя здорова. Она приходит, бесы вышли, девушка здорова. Это отдельная тема. Это я сейчас не хочу касаться этого. Поэтому я верю, что бесы выходят даже без твоего ведома и присутствия. Вот почему, когда нам пишут письма, они говорят, одел твой плеер, и бесы вышли. Реально, говорит, упал, вырыгал на остановке прям. Говорит, стал свободный. Да не надо тебе ходить, его видели. Ой, бух!
Аллилуйя. Слава Иисусу, и мне чуть-чуть.
Я сказал, Бог, делай так, чтобы я даже не в курсе был. Вот делай, и все. Нормально. Слава тебе.
Аминь.
Если ты готов отдать Иисусу всю славу, нет лимита, что Бог может через тебя сделать. А вот ты даже не понял, что я сейчас сказал. Некоторые люди намного ужасно лимитированы тем, что Бог может с них сделать, потому что Бог знает, как только Он даст тебе чуть-чуть больше, тебя уже не найдешь. Ты станешь всемирным евангелистом высасывания хвалы. О, Господи. Тебе хорошо на этой конференции? Вообще? Кто говорил, что в полутруге нет Бога? Здесь так классно вообще, как дома, реально, вот дома и все. Никаких заморочек вообще. Я не знаю, кто говорил, придет колдун. Где колдун? Какой колдун? Я на тебя сейчас дуну, и ты там будешь стоять, как статуя до конца служения. А ты знаешь, что придут люди, которые сомнительного духа. Я говорю, ты знаешь, какой во мне? Написано, тот, кто во мне, побеждает все. Не знаю никакого
давления не чувствую. Против вас колдуют. Я говорю, если это называется колдовство, то какой-то мне с каждым днем легче. Алло. Самое главное, свобода. Свобода в духе святого.
Так, я пошел на второй стакан, на третий. Это помазание. Обычно мощная проповедь один. Сильная мощная проповедь два.
Когда я иду на третий, я не знаю, что будет. Окей, хорошо, назад. У меня еще есть кое-что сказать. Вот почему я лично говорю здесь, я не двигаюсь, пока не увижу, потому что если это просто мое хорошее желание, предстоит жестокое сражение и чаще всего разочарование. А когда эта картина с неба в духе все совершено. И я просто еду, вы должны понять, я сюда приезжал не совершать, а на совершившееся. И все. Нафиг я знал, что высвободится, придет, прорвет. Это все, это просто Богу надо, чтобы кто-то просто повел. Он говорит, сын, все готово, едь. Все готово. Все, конференция прорыв прорвала. Конференция прорвала. Итак, когда Бог что-то тебе показывает, это уже существует. Не будет существовать. Я прошу, забери из своей головы то, что мы живем в линейном временном пространстве, и для нас все еще будет существовать. Конференцию нужно сделать, стулья нужно расставить. У Бога все совершено. Его просто люди нужны, которые сделают по его дизайну, и все. Ну что, все совершилось. Он сказал Моисею, говорит, создай ковчег так, как ты видел. Ковчег уже существовал. Другими словами, сначала эта модель создается на небе, и потом вдувается на землю. О, если только вот это ты поймешь, о чем я говорю. Все создано, модель создана. Ему нужно кто-то, кто просто... Знаете, это как скрипт. Скрипт для артиста в кинофильме. Для режиссера и директора фильма фильм отснят. Вы не поняли? Фильм отснят вот здесь. Они просто берут и говорят, вот слова, прочитай. И тебе кажется, о, артист, вот дает. Он просто прочитал скрипт. Я читаю скрипт. Наоборот, ничего не надо своими силами делать. Даже не рыпайся. Бог не делает, да не делай. Отдыхай. На рыбалку едь. Не сиди там. О, сегодня ничего не было. Хорошо будет. Крым, это штым, это крым, это штым, это крым, это штым. У тебя что, запор? Отдохни. Ну, ты же такой духовный, что ты с подпализмом же, о, Господи, я вижу бесы надвигаются, о, Крымана, что? Да правда хни, а? Богу не надо твоя вот эта напученность. Запоры духовные, успокойся, у Бога все совершено. А если тебя пучит, ты делаешь то, что ты не должен делать. Павел на корабле плывет с ребятами. Говорит, ребят, и там, знаете, римляне говорят, чё, раб, нам лучше не выплывать, проблемы будут. Сиди там себе, дыри. Начался шторм, кошмар, все там умирают, как девочки бегают. Павел выходит и говорит, ребят, я вас предупреждал, что будет плохо. Теперь я вам говорю, ну, мы выживем, потому что вообще-то я с вами. Вы знаете, мне нравятся вот эти люди, которые, они все знают. Это уже отдельная тема, это вот конспектирует.
Он говорит, и они там бедные... И там бедные переживают за... Он говорит, и Павел выходит, он даже не дергается. Он говорит, я вас предупреждал. Я вас предупреждал. Теперь я вам говорю, успокойтесь, погибнет только корабль. А вы выживете, потому что ваш преподобный с вами. Просто благодарите Бога, что я с вами. Я ваше счастье.
Нравятся мне люди, которые все видят в духе наперед, знаете, с ними уникально двигаться. Только с нормальными, я имею в виду.
Итак, то, что Бог показал тебе, уже существует. Это совершено. И тебе нужно, не нужно переживать, кто пойдет или согласится на это. Действуй так, как будто это уже полная реальность. Все остальное сделает Он. Я не перестаю удивляться некоторым христианам, насколько легко и быстро они сдают свои позиции, свои откровения. Им кажется... Вы знаете, когда ты поймешь, что все совершилось, и ты поймешь просто, что тебе нужно прочитать скрипт, да, иногда будет тяжело прочитать скрипт. Да. Иногда все мое усилие заключается в том, чтобы просто приехать на съемку и прочитать скрипт. Но в духе все совершено. Да, мы переживаем битвы. Александр подтвердит. Мы переживаем давление. Но мы знаем... В конце концов, даванем мы. Давид, я не переживай. Сейчас мы летим. Знаете, как я воюю с давлением? Вы, наверное, ждете какой-то духовный ответ. Я выпиваю снотворное. Я выпиваю снотворное и на 8 часов засыпаю с наушниками. Аллилуйя. Сатана, я не знаю, кого ты будешь давить, но не меня. Знаете, что я заметил? Очень часто в давлении не нужна борьба, потому что то, что ты должен пройти, ты пройдешь. Иногда просто нужна отключка. Иногда я не засыпаю, иногда я беру своего сынулька, и мы едем на рыбалку. Ловим, да, или едем на качели там на американские горки. Покатались. Меня давит, а я... Тяжело сатане давить таких людей. О, я понимаю, это так как-то не духовно, мы даже не ожидали, что ты как скажешь, 40-дневный пост, сатанюги. Я говорю, нет. На машине покататься, на рыбалку съездить. Просто отвлечься. Отвлечься. Потому что я верю, что Бог все сделал. Давление временное. Ладно, это для взрослых людей. Все остальные молитесь, крымадышка. Смотри. Спрашиваешь некоторых людей, ты где? После энкаунтера, знаете, люди прошли, смотри, на энкаунтере все, ты смотришь на него, Господи, дай мне от его духа немножко мне. Знаете, иногда они проходят, он такой весь. Ну, другими словами, он побывал в твоей атмосфере. Он еще за эту атмосферу не платил, он просто побывал. И он надышался, знаете, и он все, он под этим экстазом. О, Господи, что повелишь мне делать? Континент для тебя, Иисус. Весь континент. И этот хвостик тоже для тебя. Извиняюсь. Она будет играть для Иисуса еще. Все для тебя. Африку накорми. Все, Господь. И смотришь, ты думаешь, что с тобой? Ты разберись там с вот тем пупырышком за буквой П. Один раз я открыл карту и просто хотел найти Молдову. Честно. Я не мог найти, а потом мне сказали, ищи молд. Я говорю, а что вы имеете молд? А молд по-английски это плесень. Я говорю, Господи! Молд. А я говорю, почему молд? Они говорят, ава не вместилась. стало. Такой великий, непоколебимый. У меня пол команды отсюда. С Молдавы, знаете, там столько приколов всяких. Ой, мне сказали, что я брынзу поел. Я что так люблю украинское сало? Брынзу ест, а! Я люблю брынзу. Хорошо. Молдавское сало – это брынза. Что-то совсем хорошо стало, развезло. Тема серьезная была. Валила. И спрашиваешь, парня, ты где? Там все, он готов был, континент, все, он готов был. Он говорит, да что там той Флориды? Да что там той Флориды, глянь, хвостик. Да что там вообще? Завоюем завтра. И спрашиваешь, ты где? Столько чудес, столько, ты исцелился, у тебя, ты приехал с раковой опухолью, у тебя опухоли нет, там чудо на чуде, ты смотришь, сплошное чудо, человек приехал больной, косой, кривой, уехал исцеленный, наполненный Богом, и встречаешься с ним, знаете, прилетел там неделя, две, месяц, смотришь, он в церковь не приходит, а то там все, я ваш, я говорю, ты не наш, ты Иисуса, причем тут наш, наших нет, наших много, и смотри, спрашиваю у него, затем следуют слова, наверное, я, наверное, с вами не смогу быть. А ты ему, а исцеление, а слава, которая тебя захватила, а видение, которое ты получил, а боль от Иисуса, которую ты пережил, и полдня валялся на паласе, плакал. Затем, как обычно, следует тупейших из тупейших ответов. Ну ты понимаешь, моя родня сказала, что они на свадьбу мою не приедут. Иду, это все. Это все, чем ты расплатился за мечту Бога, настоящую мечту. Это чтобы вот эти люди, которые тебя терпеть не могут, сожрали твои бабки. Сделали пару фотографий, одолжение тебе. И ты расплатился, что родство тебя не привозит на свадьбу, и они не сказали, что не придут на твою. Это я рассказываю из жизни, настоящая история. Александр знает, о чем я. Говорит, ну ты понимаешь, родство сказала, что я как бы, ну извиняйте, ребят, я как бы вас люблю, но я не могу с вами быть. Они сказали, или вы, или они. Сколько вот таких христиан? Слушайте сюда. Я гарантирую, что после этой конференции некоторые массы зададут тот же вопрос. Твоя проверка не здесь, где все сидят такие, как ты. Ты аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хи-хи-ха-ха, слава Ему. А твой тест начнется вон там, где ты один, и вокруг тебя родство. И здесь надо принимать решение. Я иду, или меня выводят. Они знают, как нас брать. Наше славянское общество ориентировано, знаете, ну, на статус, имя, общество, признание тех, до которых тебе вообще дел нет. Что-то мы переживаем за мнение тех, с которыми мы даже месяцами не видимся. Ну, переживаем, как они думают обо мне. Я сам не знаю, почему я переживаю. Я переживаю. А Иисус? Баба Варя важнее. Дед Степан с его мнением важнее, чем призвание Бога в моей жизни. И мы размениваем все. А Бог... Вот если что-то серьезное пришло в мою жизнь, Бог говорит, серьезное. Ты не можешь просто сказать кому-то ради меня, я иду за Иисусом, а не за вами. Встать, хлопнуть дверью и попрощаться. И здесь тебя за дверью ждут все, говорят, вот, наконец-то, человек первый шаг сделал для нас. Дорогие, знаете, что я когда-то такое сделал? От меня отказало все родство. Все. Со мной только моя жена, моя мама и моя сестра. Все. Все. Никого! У нас в родстве масса людей. Все! Мама, жена и сестра. Все. Вот это все люди, которые рядом со мной, которые любят меня и поддерживают меня. Из всех родственников, друзей, близких, из всех, кто выехал из Украины туда в мире. Все. Для всех остальных сатана, еретик, оккультист, бесяра. Вы знаете, честно скажу, это легкая цена вообще-то. Как будто так когда ты сдашься, их мнение тебе изменится. Они скажут, фу, вообще тряпка. Ладно, это разговор твой с Богом, потому что я свой разговор сделал. Каждому из нас придется отстоять самому в своем же обществе. Знаете, я думаю, Голиафов побеждать мы, ох ты! А тут баба Варя с тряпкой со шваброй победила. Ты шо, ты куда на энкаунтер? Я слышал, Андайка, куда ты понесся, без тебя понес? Второе поколение евреев без всяких проблем сдали свои позиции, свои мечты, свое призвание и в конце концов свою жизнь, когда они не вошли в обетованную землю. У меня даже есть где-то тема, еще не сказанная даже, не опубликованная, которая называется «Вперед или по кругу». Боже мой, у тебя есть два шанса. Идти ты будешь в любом случае. Все здесь? Только у тебя есть только два пути. Вперед или по кругу. Стоять ты будешь. И здесь, в этом зале, только две категории людей. Которые идут вперед, и которые уже 10 лет ходят по кругу. И Бог не даст тебе, послушай меня, нового слова. Он будет напоминать то же самое. Встань и сделай. Ну, Господи, что же сейчас 5 лет прошло? Встань и сделай. Бог не поменяет своего мнения. И твое ожидание не изменит его позиции насчет тебя. Большинству почему-то кажется, что воевать и отстаивать нужно было что-то великое, ощутимое, видимое. Но позвольте возразить. Для меня было самое главное отстоять Божью мечту в ее зачатии. Мое мнение, что самая великая жестокая война идет при зачатии, чтобы сорвать плод. Знаете что? Я вам сейчас скажу. В моей позиции... Война жестокая, но она не столько важная, как у тебя. Ты со мной? Знаешь, почему моя война не настолько жестокая и опасная, как у тебя? Потому что моя война в призвании, а твоя война за призванием. Кто-то понимает разницу? Я воюю, зная, что я делаю. Ты отвоевываешь то, чего еще даже не щупал и не нюхал. Поэтому твоя война настолько важна. Ты отстаиваешь всего лишь Божью мечту, которую он имеет. Ты ее еще даже в зачатии, может быть, ты отстаиваешь то, чего еще даже на планете Земля не было. Это впервые, и ты первый. Все изобретения, которые мы сейчас вокруг видим, начиная от лампочки, все люди, которые это изобретали, их считали идиотами, их сверстники в то время, когда они это делали. Прочитайте историю всех изобретателей. Их считали психами. Их считали дебилами, считали, вообще съехали, свечки – это ответ. А Эдисон говорит, нет. Ладно. Это не свечки горят. Это изобретение горит. А может быть ты тот, кого Бог предназначил для чего-то великого, и даже ты не представляешь, что Бог хочет сделать ведь через тебя. Для своего народа. А вдруг ты отстаиваешь что-то настолько важное именно по той атаке и кошмару, через который ты проходишь, ты можешь видеть, по-моему, здесь не просто так меня бьют. По-моему, я за что-то получаю, и я еще не понял, за что. Дорогие, никто не сламывает курице голову, и его не ведут на расстрел. Ну, наказание не подлежит какому-то преступлению. Ты какую-то курицу там сжарил, а тебя идут вести на расстрел. И ты думаешь, Господи, ну, я еще ничего не сделал, я не заслужил вот этой атаки и этого давления, и чтобы все против меня сговорились, те, которые меня не знали, лезут в мою жизнь, те, которые плевать на меня было, когда я был наркоман и алкоголик, им плевать, а сейчас всем демоном есть, значит, что-то здесь есть. Значит, я коснулся что-то, что зашевелило весь демонический мир, и они даже сами не понимают, почему они меня останавливают. Они сами даже, не иди, почему иди, не знаю, не иди, у меня плохое предчувствие. А то войдешь в призвание. Мое мнение, самая великая война, самая мощная война находится у тех, которые перед входом в служение. Самый опасный период вынашивания ребенка – это первые несколько недель. Все мамы согласятся. Самые несколько первых недель – это самое опасное. У меня трое детей, я знаю, насколько бережно мать должна оберегать свой плод. Никаких стрессовых ситуаций, никаких, потому что, когда ему уже 6 месяцев, тяжело сделать что-то с ребенком. Но когда там совсем мелочь, это раз, это неправильная доза какого-то препарата или таблетки, все, выкинешь. Поэтому я говорю, дорогие мои, самое главное зачатие, самое главное, вот плод, который Бог в тебя вложил, самая маленькая, это уже огромная мечта, но она еще в зачатии. Охраняй ее, как будто это народы. Не относись к этому, как это какой-то сперматозоид, яйцеклетка, соединили, что там ждем. Относись к этому, как к народам и нациям внутри своего чрева. Знаете, что меня шокирует насчет сатаны? Вот это одно, что меня как бы просто удивляет. Он идет на все, на уничтожение всех, лишь бы остановить не то, что действует церковь, а даже мысль, которая родилась в твоем сознании насчет живой церкви. И я сижу и думаю, если дьявол бросает весь ад, чтобы остановить даже мое мышление, чтобы здесь родилось что-то, это говорит о том, что дьявол сражается с этим, как с существующей субстанцией. Все понимают, о чем я говорю? А если сатана сражается, как с существующей ситуацией, то даже по дьяволу ты можешь сказать, это точно Бог хочет. Кстати, тараканы, ух. Все помрет, тараканы. Не, я знаю, тараканов здесь нет. Смотри, если бы кто-то, я смотрю, и я говорю, я ненавижу сатану всеми клеточками моей жизни, но если бы я что-то почерпнул, действие, которое он делает, это бы я так бы сражался, как он уничтожает. Ровно так, как сатана хочет уничтожить меня, я должен очнуться и сказать, по-моему, уничтожают что-то серьезное. Дьявол видит над тобой картины, произнесенных слов Бога. И он пока видит над тобой призвание. Вот идешь ты и твое призвание над тобой. И он, и тебе кажется, да что ты бьешь? Да он бьет над тобой призвание Бога, сказанное слово. Ты ходишь со сказанным словом над тобой. И пока это слово он не разобьет, он не оставит тебя в покое. Вот почему всякий раз ты переживаешь атаку за атакой, как только хочешь подняться, опять как будто танк по тебе проехал. Потому что ты носишь что-то настолько серьезное, что даже ты не способен еще понять. Я Богу говорил, Бог, да кто я? С улицы Гудыменко, город Запорожье. Дом 24, квартира 109. Кто я? Безотцовщина, выращенный в подвалах на крышах. Кто я? Говорит, ты не понимаешь, кто ты. Я первый не верил в себя, да такое, как я, вообще даже не имеют в виду. Не то, что в списке использовавшихся будут занесены. Когда Бог произнес надо мной свое слово, я первый. Знаете, как это, как Сара. Вот ангел стоит и говорит Аврааму, сын будет у тебя, и Сара. И ангел говорит, твоя жена ржет. И ангел говорит, ты ржал? Вот это у меня так было. Бог говорит, забери мне. Я говорю, я? Забери мне. И выносишь людей, ты поднимешь. Я, Бог говорил, Бог не говорит, мне даже стыдно слышать насчет себя такие фразы. Я только, знаете, в смирении, в стеснительном таком. Господи, кто я? А потом мне, знаете, просто в голову попала мысль. Ну, терять нам вообще уже нечего, честно. Глянь вокруг. И я решил. Будь шумлен. Ты со мной? Я просто тебе говорю, плюнь на все, скажи, сделай себе футболку, а что если, и будь что будет. И вот я и движусь с одной мыслью. Будь что будет, а что если? И все. И таким образом, и здесь, и там, и ся, и делаем и то, и то. И я даже еще не вижу того, что Бог обещал. Бог обещал больше. Я просто вижу, что я на правильном пути. Говорю, Господи, глянь, сбывается все. Работает. Моя жена была свидетелем, как я терял друзей за друзьями, отношения за отношениями. В процессе я потерял даже собственную маму. Знаете, конечно, потом мамулька моя поняла, что так должно было быть. Вы знаете, Бог выбил с меня всю опору. Если ты носишь на себе что-то серьезное, Бог позаботится, чтобы ни на кого ты не смог, не получил, не смог опереться. Некоторые, знаете почему? Потому что когда станет тяжело, Бог хочет уверен быть, что ты обопрешься только на Него. Вот почему некоторые из вас говорят, Бог, ну почему даже мой муж не понимает меня? Потому что у тебя есть что-то, что... У тебя с мужем все будет нормально. Он просто выбивает своего сознания, что он не опора. Что она, твоя жена, не опора. Они будут рядом, они будут с тобой, не переживай. Бог говорит, вы знаете, даже ты можешь быть одиноким при 100 человеках вокруг тебя. Я знаю, что такое одиночество духа, не одиночество души. Душой у меня друзья, интересы, хобби какие-то там. Поездки, вылазки на берег, поехали в горы. Но духом я вою, никто меня не понимает. И Бог говорит, сын, я позабочусь о том, чтобы никто не занял место опоры вместо меня. Вот почему ты переживаешь тряски, боль, и тебя предают те, которых ты в жизни не думал, что они уйдут, а они уходят. Иногда на время, а иногда навсегда. Когда моя мать знала, что я с Иисусом встречался. Она видела меня, когда я закрылся в комнату и провел с Богом 6 часов. Она видела меня одного и вышедшего, полностью трансформировавшегося, полностью от головы до ног. Она знала, что со мной был Бог. Я не мог заткнуться, говорить об этом сутками. Она знала. И она в конце, потом через много лет сказала, ты сошел с ума. Все это бред. Я стою, последний человек. Отца у меня не было, это давно там история, он умер еще в Запорожье очень давно. Я единственная мама, мама это был мой друг. Некоторые понимают, о чем я говорю. Это не просто мать, это была мамулечка. Друг, советник, ходатай, тот, кто всегда был рядом, когда никого не было рядом. И она разворачивается и говорит, ты сошел с ума со своим призванием о реформации. И я плачу. И она хлопает дверью. И уходит на несколько лет из моей жизни. Я говорю, мама, все? Все? Она говорит, все только начинается. Но сейчас, Бог знает, моя команда в курсе. Никто и ничто не может и не будет моей опорой. Хвали меня, проклинай меня, отбирай меня, благословляй меня. Не имеет никакого значения. Миссия принята, прицел взят, и обговору не подлежит. Приказ в исполнении прямо сейчас. Вот как боится дьявол, у кого нет опоры, кроме Бога. Не то, что я не хотел опору, у меня ее собрали. Я держался последними силами за последнего человека. Это моя мама. И потом, конечно, она пришла, когда служение уже пошло, когда энкаунтеры начались, когда люди уже пришли. И она пришла и сказала, сынок, прости. Я не знала, что я делала. И сейчас это один из самых верных людей в команде, в моей команде. Бог это сделал специально, потому что он знал, что моя мама, это был мой ореол. Это был тот, кому вот все, предел, и плакаться я шел к дяде, к маме. Потому что душа была прилеплена к маме, и Бог обрезает. Бог восстановил наши отношения, но фундамент снят. И теперь мой фундамент только в Иисусе Христе. И теперь, когда плохо, это только Он. Когда хорошо, только
только он. Когда есть, хочется с кем-то провести время, я уединяюсь и бегу к нему, потому что он для меня реальнее всех реальностей и ценнее всех ценностей.
Опа.
Три с половиной.
Я помню одну церковь. Я воевал за воздух, как за полную, видимую, ощутимую реальность. Именно поэтому я здесь. Я воевал за воздух, за мечту, за обещание.
Я понял, для меня Иисус просто сказал, если сатана у тебя хочет это забрать, сынок, сделай все возможное, чтобы у него не получилось. И все, что я понял, все, что мне как человеку нужно делать, в чем заключается война человека? Вот объясняю тебе. Руками махать, крыльями на штыми надеть, но... Это просто встать и сказать, не оставлю эту мысль о том, что придет реформация. Все. Ты знаешь, что с тобой воюют? Тебя дьявол не будет по морде бить, забирать с тебя одежду, плевать на тебя. Дьявол будет бить за мечту, чтобы ты просто вот здесь перестал думать. Просто выкинул мысль об этом. А ты, все, вся твоя война зависит от того, чтобы мысль, которая пришла от Бога, никогда не вышла из твоего сознания, из твоего духа. Никогда! Я тот, кто Бог сказал, кто я. Сатана, ты проиграл. Я знаю, что насчет тебя сказано, и я знаю, что насчет меня сказано. Годами, 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 годами никому мою мысль не отдам. Я сражался за мысль, как уже за глобальное служение, за одну мысль. Готов ли ты воевать за мысль? Вот в чем вопрос. Даже если вокруг все говорит, это все глупость, тупость, бросай, завязывай, посмотри на себя, больше квалифицированных людей, глянь, какой ты там певец, какой ты проповедник, глянь, твой вообще подворотный разговор, ты что у тебя вообще, да кто тебя слушает, говорит? О, в голове было все. Я сам воевал против себя, я сам доказывал себе. Это, знаете, я иду, и идет целый полигон. Там бомбы рвут, я иду, покачнуло, притормозил. Там, ты никто. И потом здесь, я сын Бога, продохнулся и пошел. И люди думают, что с ним? Терминатором. Глаз потух. Глаз потух, потом. Рука. Пошел! Это оно. Сохрани мечту Бога, сохрани мысль Бога внутри себя. Возьми ее и согрей ее, и скажи, это я. И когда ты будешь греть мысль о себе, ты будешь входить в образ того, кто ты. Всякий раз, когда ты не отдашь, всякий раз, это значит, ты думаешь, мечтаешь о призвании, это значит, ты представляешь, ты закрываешь глаза, ты ложишься спать ночью, гарантирую, вам ночью снятся толпы, люди, массы призвания, концерты, гитары, музыка, ноты. Это твое призвание кричит к тебе. По ночам бьется в тебя. Окружи себя своим призванием, окружи фотографиями призвания, окружи того, что Бог вложил тебе, просто наклей, наклей, в машине приклей, на холодильнике приклей, просто забей себя тем, что Бог вложил в тебя. И ты увидишь, как очень скоро ты войдешь в это, как в норму. И люди будут сказать, а это кто? А ты откуда? Все оттуда же, все оттуда же, от Иисуса Христа. Поколение Исавов Бог не может употребить. Потому что при первой выгодной сделке они продают свои позиции и мечту Бога для них. О, Исавы! Давайте прочитаем про Исава. Скоро заканчиваем. Вода заканчивается. Бытие 25-29. Бытие 25-29 читаю современного перевода. Однажды Исав пришел домой с охоты, усталый и обессилевший от голода. Иаков в это время готовил чечевичную похлебку. Не-не, у меня тут два литра два. Спасибо. Обессилевший Иаков в это время готовил чечевичную похлебку и сказал Исав Иакову, я обессилел от голода. Дай мне немного этих красных бобов. Прикинь, из-за бобов. Он продал свое первородство. И потом люди говорят, знаете, некоторые люди говорят, Иаков украл первородство. Нет, он просто хитренько забрал то, что ему давно уже продали. Ты здесь?
Да.
Брат ему поклялся, твое первородство. Читай, смотри. Я бесил от голода Дани немного эти красные бобо, потому что дали, потом и дали ему прозвище Едом. Но Иаков ответил, настоящий еврей, а? Ну как он бы сказал, заходи, пельмени бери, заходи, сало бери, борщ наливай, какое первородство, кушай, что душа твоя. А этот говорит, а что бы мне от этого поиметь? Любит Бог народ это. Смотри. Но Иаков ответил, продай мне твое право первородства. Это говорит о том, что он об этом мечтал, думал. Никто просто так не выпаливает такую фразу. Я, 32 стих. Я умираю от голода. И если я умру, к чему мне богатство моего отца? Умираешь? День не покушал, ты так плохо, тебе поплохел, так? И ты читаешь, ты мужик или ты тряпка? Сердце Исава не было достойно его же первородства. Но Иаков сказал, сперва поклянись, что отдашь. Исав поклялся Иакову и продал ему свою долю богатства и их отца. И тогда Иаков дал Исаву еды и хлеба. Исав поел, попил, ушел. И Библия говорит, и пренебрег своим правом первородства. Другими словами, он был недостоин того, что принадлежало по праву ему. Абсолютно не был достоин. Смотри. Вспомните Анну. Просто вспомните Анну. Не буду читать, все знают. Анна. Она думала, что сражается за беременность. Она думала, что все эти муки, все эти боли, весь этот кошмар, все это бесплодие, вся эта боль и поношение от Фенаны, издевательство, каждодневное издевательство, годами. Это просто, она думала, просто ради беременности. Она даже не представляла, она вынашивала не то, что пророка, она вынашивала покаяние всей нации. Написано, именно Самуил привел, написано, весь Израиль к Богу вернул. Дорогие мои, иногда мы с вами даже не представляем, что мы вынашиваем и за что мы годами, годы, годы, годы кошмаров, боли. И оно ж тебя не покидает. Оно ж не покидает, оно ж тебе жить не дает. Отступить нельзя, охладеть нельзя. Как будто хожу, оно еще больше кричит. Возвращаясь назад, оно болит, стенает, влечет меня. Бог, да что тебе от меня надо? Призвание на тебе. Призвание.
Аминь, аминь.
Ты избран Богом, ты особый человек, ты не сможешь просто так отмазаться. Просто вопрос, за что ты сейчас сражаешься? Просто подумай, сам себе ответь. За что? Вот я. За что я сейчас сражаюсь? Некоторым из вас целая битва была, чтобы просто посидеть на конференции. У некоторых из вас битва начнется после того, как вы посидели на конференции. Честно сказать, некоторые из вас даже не понимают, куда вы приехали. Итак, и потом, ого. Ты думал, приехал какого-то залетного америкоса послушать. И даже не представлял, что Бог уже расставил для тебя свои капканчики. Хлоп-хлоп и попал.
Лицо такое лицо. Господи, я цель шел.
С Богом встречаться опасно для будущего. Потому что он резко может начать двигаться в другую сторону, куда не планировал. Встречи с Богом, они опасны для будущего. У меня столько было будущих в голове. Да, Боже мой, я уже там такой великий. И здесь Бог встретился с Богом, все. Я твой Иисус, все.
Все, как и не бывало. А так мечтал. Тебе кажется, что ты отстаиваешь свою маленькую ночную молитву, которую хотят братья остановить, а оказывается, ты отстаиваешь свой город и движение Духа Святого. Вот почему твою маленькую молитвочку все хотят задушить, все сплетничают. Не хотите? Убейте его, отлучите. Ты смотришь, да вам-то что? Мы тут втроем кричим, вам чё? Да им плевать, это бесам чё? Это дьявола будоражит твоя молитва, поэтому он давит на кнопки, которые ближе всего к тебе. С улицы к тебе не дойдет дядя Петя и скажет, вы что тут делаете? Конечно, тебя будут давить те, кто знают тебя, слышат о тебе. Поэтому дьявол всегда будет направлять общество, которое ближе всего к тебе. Ты думаешь, ты отстаиваешь свою домашнюю группу? А ты отстаиваешь город, нацию. И не понимаешь, да Боже, да что на меня свалилось? Я просто сижу здесь на гитаре, играю, ставим проповеди, молимся. Что им это знать? Да они даже сами не подразумевают, под каким духом они водятся и почему они тебя хотят остановить. Они просто сами не понимают, что им до тебя резко стало делать. Ты у них спроси, слушай, мы с тобой 2 года не виделись. Вот что тебе резко, вот все сейчас, все, тебе нужно со мной поговорить, и это смерть и жизнь. Вот что? Вот задай вопрос. Он сам говорит, Он сам даже не знает, что он рвется. Потому что дух его влечет остановить. Поверь, дух не Божий. Тебе кажется, что этот суррогат, религиозная мафия, просто хочет закрыть твою маленькую домашнюю группу? Нет, этот дьявол видит этот зародыш и бросает все силы, чтобы уничтожить тебя. Вот почему дьявол видел, что на Анне произнесено слово, и он бесплодие. Бесплодие. Ты что, на ней слово? Бесплодие. И она ходит и мучается. Ну что тебе, Анна, не быть, как все остальные бесплодные девки? Наслаждайся красивой фигурой. Ну что тебе вообще? А оно что-то не то. И вот так и у Бога, знаешь, ну что тебе до этого? Тебе что, дело есть? А дух у Бога есть дело. И все внутри тебя выворачивается, потому что ты не можешь спокойно смотреть на этот город, на этих людей, на эту боль. Оно влечет, оно тянет, оно кричит. Знаете, честно сказать, я не знал тогда, что я отстаивал в 93-м году. Боже мой, если бы я тогда знал, что я отстаивал, я бы отстаивал качественней. Если бы я знал, что я-то в реальности отстаиваю свое поколение. Я-то в реальности отстаиваю не просто свой город или какую-то страну. Я страны отстаиваю. И это реальность, это не шутка. Я ничего себе не привяжу того, что Бог не дал мне. Меня не интересует это. И вы знаете, я тогда не думал, что я отстаиваю тысячи и тысячи и тысячи людей моего поколения. Я думал, это просто тут приезжают пророки на дом, и там дьявол, так говорит Господь, это сатана, совращение ума, превращение. И знаете, только один пророк уехал, второй на дом нагрянул. Я говорю, вы чё? Я ж писятник. Ох, не пророчество. Держи меня, мама. Если ты немножко шаткий, то заведут они тебя. Советую. И с того момента я сказал, вы знаете, как тяжело было человеку, воспитанному в пророчествах, переключиться на слышание только голоса Бога. Бог мой, как тяжело. Каждая клеточка моего пятидесятнического существа кричала, а неправо, 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 ты козел, ты козел, ты козел. А дух внутри говорит, слушай, слушай меня, слушай меня, слушай меня. Почему им, когда ты пил, гулял, с девками ходил, снимал на задних рядах церкви девчат, им было плевать. Ни один пророк и не сказал, ты идешь в ад. Почему сейчас, когда ты даже покинул церковь, они лезут в твой дом, как ты в ад идешь? Дайте мне спокойно дома у себя бабить, идите отсюда. О, как тяжело. Баптистам проще.
Они такие, ты кто такой?
У меня жена баптистка, она говорит, ты знаешь, мне намного проще было. У нас все было по Библии. Прочитали, не сходится, вали отсюда. Но не у пятидесятников. Там Библия это второстепенная. Там сон пророка поднимается и тра-та-та-та-та-та-та-та. И ты уже смотришь, на тебя идет, и ты. Каша. Каша! Ты.
И пророк разворачивает базуку.
Ты слышишь? Не я!
Я.
И базука разворачивается, и ты уже идешь на расстрел. Так, говорит Бог. Контрольный выстрел. Да успокойся ты! Ветхозаветнее пророчество окончено. Это игра роли. Бог хочет говорить с каждым из своих детей лично. Лично. Забудь за этот маскарад и желание контролировать массами. Бог, даже если что-то скажет через них, то только подтвердит то, что уже говорил внутри тебя. Честно скажу, не знал, что я отставил в 93-м. Меня уговаривали на братских советах одуматься, остановиться. Вы даже себе не представляете, не можете, что приходилось выслушивать от так называемых пророков, братьев, диаконов, епископов. Но я внутри знал одно. И это никто из них не мог мне дать. Это жизнь, силу и помазание Святого Духа. Я им говорю, они говорят, ты идешь не туда. Я говорю, скажите, куда? Молись Богу. Я говорю, я молюсь. Ты идешь, ты поступаешь не так. Как поступать? Читай Библию. Читаю. Все говорят никак. Все говорят не так. Но никто не может сказать как и куда. Никто. Я сказал. Проблему в машине указать могут все. Но я буду только с теми, кто может исправить проблему. Ты можешь в автобусе ехать и все сказать, у тебя колесо свистит. Я знаю. Помогите. Мы не знаем. Поэтому нет. Если общаешься с тем, кто не только может диагностику проблемы сделать, но может и помочь тебе исправить ее. Это отдельная тема. Представьте, служители в возрасте, пророки, пасторы, все в один голос говорят, это заблуждение, оккультизм. А все твое нутро 18-летнего пацана зеленого кричит, это Бог, это Бог, это Бог. Это то, чего я не видел, это то, чего я не слышал. Это мои мечты. Можешь себе представить хотеть того, чего ты не можешь объяснить? Можешь себе представить иметь вкус во рту того, чего ты еще не пробовал? И не говорят, объясни нам. Я говорю, я не знаю. Но не это. Я не знаю как, но не так. Мой дух внутри орал. Бог, помоги мне просто выжить среди этого ужаса. Некоторые люди думают, что вот это досталось легко. А Бог мой один знает, сколько нервов, крови, пота, сколько бессонных ночей полегло, чтобы только взять курс и отстоять, просто отстоять. Боже мой. И тебя это не минует. Но если она тебя призвала, тебя это не минует. Поэтому я тебе говорю, не готовься к легкому пути никогда. Все легкое не имеет веса и не имеет влияния, и не имеет успеха. Вот только досталось, вот такой и удар был. Понимаете? Тогда я сделал решение идти за голосом Бога внутри моего сердца. И я даже представить себе не мог тогда, что я сражался за свободу тысяч и тысяч судеб. Я только сейчас начинаю видеть, о чем я тогда в 93-м орал. Только сейчас. Я говорю, Господи, вот оно что. И люди говорят, тебе так все легко достается? Я говорю, легко. Вы меня не видели в 93-м, 94-м и в 95-м.
Какой ад нужно было проходить только за мысль. Короче, в поколение на перинах воспитаны. Носите меня, я помазанник Бога. Кто сегодня за меня платить будет, а? В ресторане. Все вот так. Никто не хочет платить цену. А я верю, я старомодный проповедник, я верю в цену. И я верю, когда уплачена цена, никто не может отнять у тебя плода. Никто. Это твоя позиция, Давид. И Голиаф будет 40 дней ждать тебя, и Саул ничего не сделает. Вот некоторые люди думают: Господи, почему в этом городе столько лет ничего? Потому что Давид растет.
О, это уже поглубже, это уже чуть поглубже. Это для тех, кто понял, о чем дело.
Ну почему? А потому что, подождите, он готовится сейчас на своих полях, он готовится, он отстаивает сейчас то, чего некоторые даже не представляют. Они сейчас отмаливают то, что люди не видят даже сейчас.
Мне даже страшно подумать, честно, страшно подумать, что бы было, если бы я в 93-м послушал просто одного из моих ребят, друзей, которые просто сказали, один ко мне честно подошел, честно, положа руку на сердце. Он говорит: Андрей, все, что ты делаешь, я знаю, это классно, это от Бога. Он говорит: ты себя подставляешь под кошмары. Я говорю: я тебя прошу, сделай, как я. Просто отступи. И я смотрю на него, и он знает, о чем он говорит. Он знает, что все, что я делаю, это от Бога. Просто он говорит: зачем тебе брать на душу вот этот кошмар? Он говорит: просто отступи. Нормально, ходи в церковь, как все. Спокойно и не дергайся. И я смотрю, ну, Господи, это не просто поколение в заблуждении. Это поколение, которое знает, что надо делать, и не делает. Сознательно идет против Бога и останавливает только потому, что ты на их фоне. Только они на твоем фоне выглядят отвратительно. Потому что когда ты взмолился, все молитвы что-то перетянут. Так это ж не молитвы. Вы заметили, почему, например, советское машиностроение, или я так скажу, многие страны бывшего Советского Союза, Украина там и так далее, они сделали такую растаможку машин кошмарную. Ты просто за две, за три машины платишь. Ну вы что, с ума сошли? Только по одной причине, потому что им надо свою дрянь протолкнуть. Что, ворожец? Да, было такое явление. Говорит: ты что у него такие глаза? Говорит: тебе мотор сзади. И вот так чтобы. Чтобы на фоне всех быть нормальным, легче все остановить. Легче все задушить, задавить. Превратить это в нелегал. Отлучать, если люди захотят двигаться. Честно сказать, положу руку на сердце. Большинство служителей, которые проходили, религиозные служители, которые меня умоляли не выставлять их фотографии даже после энкаунтера, они просто приходили, тихо исповедовались. Они говорили: Андрей, мы знаем, мы все знаем, что с вами Бог. Они мне даже напомнили Никодима. Они говорят: мы знаем, что с вами Бог. И он так и говорит, он говорит: то, что творится у вас, сколько освобождений, чудес и знамений, говорит, не может сатана создавать своими руками царство. Они это понимают. Но они сознательно идут против этого. Потому что, можете себе представить, это как книга Дарвина. Уже все давно поняли, что это фонарь. Но из-за того, что напечатано столько материалов и защищено столько дипломов, это не отменят. Потому что надо все переделывать. Аннулировать все дипломы. Поэтому они сказали: продолжаем печатать эту ерунду. Примерно так и религия. Они говорят: слушай, все, даже не дергайте, потому что это же надо все переделать. Это не просто, представьте, кто-то встанет и говорит: мы признаем Шаповалова. Ты вообще знаешь, что ты только что сказал? Это значит, что ты признаешь все, что я делаю, двигаюсь, как я молюсь, как я проповедую, что Бог делает. Это не просто: о, я эту проповедь признаю. Ну, тебе нужно или обрубить все, или признать все. Поэтому угадайте, что легче делать. Угадали. То, что у вас здесь и делают. Часто, не зная, что мы отстаиваем, мы сдаемся очень легко. Если бы каждый из нас увидел хотя бы частичку своего призвания, мы бы с вами воевали по-другому, не так ли? Но именно Бог не показывает нам, потому что Он хочет увидеть твое настоящее сердце.
Я говорю: Бог, ну почему ты мне не показал? Он говорит: если бы я показал всем, это бы было очень легко. Но потому что я даю мечту и смотрю, кто за нее отдаст все, чтобы в процессе наградить тебя царством, частью моего царства. Когда ты отдал мне все, я отдам тебе мое все. Дорогие, Соломона никто не просил делать 1000 всесожжений. Это даже закон не требовал, закон даже не намекал. Сделай себе жертвоприношение и живи себе нормально. Нет, он просто взял в один момент, его кувыркнуло, и он говорит: вот то стадо, вот то все стадо в жертву для Бога. И Бог не выдержал, говорит: что? Его потрясло то, что кто-то это сделал из любви. Это съесть невозможно, это просто сожгли. Все сожжения бы уничтожили. Просто никому. Раньше приносили овечку, там разделывали там плечи тому, там, знаете, заднюю часть тому, на священников, жир туда, все туда, окропить кровью это, и все, и разделалось там 1000 просто. И Бог не выдержал, говорит: проси, что хочешь. О, если бы мы имели такой доступ к Отцу. О, Бог. Но мы не можем. Мы не имеем этот доступ, пока не проявится наше сердце. Никто поначалу не говорит: принесешь 1000 всесожжений, исполни твое желание. Нет. Он даже не знал, что Бог даже явится к нему. Вот в чем проявляется семья, слушай меня, вот в чем проявляется настоящее сердце. Я делаю и ничего назад не жду. И Бог смотрит, и Он видит твое чистое сердце. Он говорит: сын, проси. Понимала, почему отстаивала свое перемещение в Израиль с Наиминью. Какая-то вообще Руф, какая-то вообще не из своего народа. Бог сказал: мочить этот народ. Руф прицепилась: не пойду с тобой, не надо идти с тобой, пойду с тобой, не надо идти с тобой. Где ты умрешь, там я умру. Куда ты пойдешь, туда? Твой народ будет моим, твой Бог будет моим. Да что тебе от меня надо? Руф сама не понимала: да я сама не знаю, что мне от тебя надо. Вот просто буду с тобой, все. Куда ты, туда я, тень твоя. И Руф уже там, дальше там, Руф сдалась. Ой, извиняюсь, Наимин сдалась. Наимин такая: пошли. Она не понимала, что она будет в ДНК Иисуса Христа. Язычница, кроме этой женщины, часть ДНК текла в венах Иисуса Христа. Бог мой. Мы с вами даже не представляем иногда, что мы отстаиваем. Через нее не родился один, через того родился отец Давида, родился Давид, и далее, далее, далее. И вот она, Руфь, в центре событий. Вот что она отстаивала. А оказывается, через нее должны были родиться именно вот эти мужчины, через которых потом пришел сам Мессия. Обидно, это видно, но когда они там были, ничего никто не видел. Прицепилась просто, все, пойду. Буду как нищая, как нищенка, просто на полях там подбирать, что осталось. Вот осталось там, пособирал. И Бог открывает благословение. Вау, взглянул, говорит: подбрасывайте. Она не знает, слушай. Это, она имеет смысл, говорит: ты что, обворовал кого-то? Там с мешками идет, блин. Дорогие мои, когда оно от Бога, оно от Бога. Откуда ты сейчас знаешь, почему вся твоя внутренность влечет тебя в определенную сферу? Откуда ты знаешь? Попробуй, хуже не будет. Я тебе еще раз говорю. Сделай своим принципом жизни. Будь что будет, а что если. А будет плохо. А ты повернись и скажи: хуже не будет. Тебя ж никто не признает. А кто меня вообще знает, чтобы не признавать? Вот это глубина. И знаете, один раз ко мне один человек подошел. Говорит: все предали меня. Я взял тетрадку, он в мой офис зашел. Я говорю: пересчитываем всех. Серьезно, как будто мудрость от Бога пришла. Я где-то даже в проповеди упоминал. Я взял тетрадку и я начал, говорю: пиши.
совсем психу.
Но ты имеешь в виду.
Знаете, он не в том состоянии был, каком я. Он был разбит, а я был в юморе. Я говорю, заходи, консультацию идем. Переписываем всех. Я беру целую толстую тетрадь. Надеюсь, хватит. Пишем. Мы закончили, даже одна страница не прошла. Я говорю, это все?
Говорю, да.
Говорю, ты с ума сошел. На планете Земля 7 миллиардов. Я говорю, переедь в другой город и все другие. Вы знаете, иногда тот мир, который рисует нам дьявол, это вообще нереальный мир. Твои все это о, и ого. Развернулся, а там вау. Другие люди, другие возможности, другие друзья, настоящие отношения, настоящий Бог. И ты променял вот то. И когда я развернулся, мне там кулачонками помахали мне, моя старая церковь тоже. Ты никто. Они сейчас такие никто, что даже не хочется говорить. Вообще, ты смотришь и говоришь, Бог, Боже упаси. А тогда, когда я выходил, они были гиганты. Ладно, это отдельная история. Некоторые ее поймут. И сейчас ты говоришь, ох, против меня вышло. Когда Бог тебя поднимет на такой уровень, ты посмотришь, скажешь, а где это пищало там? Где оно там? А, вот оно. Те, кто слушают, не поймут, проснут. Часто нам кажется, что наше призвание кроется в чем-то великом, а оно оказывается в мелочи, которую ты давно пропустил. Вернись к ней. Самый главный вопрос, который Бог всем нам хочет сегодня задать, можешь ли ты сражаться за мечту, как за реальность? Сможешь ли ты пожертвовать все и всех ради мечты, которую тебе дал Бог? Сможешь.